Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Кабардино-Балкарии ищут пропавших альпинистов. Великобритания, Германия и Франция готовят новый пакет предложений по Ирану. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Подробнее об этом далее в программе «Время свободы». В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Специалисты Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС продолжили поиски двух туристических групп из Москвы и Киева, совершавших восхождение на Эльбрус, не вернувшихся в назначенное время и не вышедших на связь. Как сообщил дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда, спасатели ищут 12 человек. В списках пропавших молодые люди, 8 москвичей и 4 киевлянина. При этом московская группа предупредила поисково-спасательные службы о своем восхождении. Киевляне же, вопреки правилам, не зарегистрировались. Поиски начались накануне и проходят в условиях тумана и плохой видимости на высоте около 4200 метров. Часть склона спасатели преодолели на специальном тракторе «Ратраке». Затем продолжили поиски пешком. По последним данным, один из туристов найден живым, но получившим обморожение. Сейчас спасатели выясняют, где могут находиться его товарищи. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по двум статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Шмаков – лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Недавно газета Шмакова опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова, говорит башкирский оппозиционер Хасан Идиатуллин.
Виктор Шмаков один на один с властями всю жизнь боролся за правду, за справедливость, за закон. Всю жизнь боролся с жуликами, мошенниками, казнократами, теми лицами, которые нарушали права граждан. Его же сегодня за все эти призывы взяли, на него наложили арест. Естественно, мы считаем, что это фальсификация,
сказал башкирский оппозиционер в интервью «Радио Свобода». Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Соединенные Штаты и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение Хамас отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии предложили европейской тройке подготовить новый документ, поскольку Совет безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции по Ирану. США, между тем, заявили, что не намерены официально отвечать на послание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В послании, по словам представителя американской администрации, не содержится конструктивных предложений по урегулированию кризиса. В Польше проходит однодневная общенациональная забастовка медработников, которая требует повышения расходов на здравоохранение, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Кроме демонстрации возле Министерства охраны здоровья и здания парламента, забастовка медработников – это также отказ от проведения запланированных операций и помощь только в случаях серьезной угрозы для жизни пациентов. Польские врачи и медсестры требуют немедленного повышения заработной платы на 30% и увеличения расходов на здравоохранение с нынешних 4% до 6% от валового внутреннего продукта. Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400? Это невозможно, говорит врач-участник забастовки. Между тем, правительство заявляет, что на такое повышение зарплаты в бюджете просто нет денег. Можно говорить о незначительном повышении окладов и только с ноября. Профсоюзы врачей и медсестер на это не соглашаются и угрожают длительной забастовкой. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
9 афганцев, угнавших в 2000 году самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. Судья также вынес беспрецедентное решение о том, что британские власти должны покрыть все судебные издержки на рассмотрение данного дела. В феврале 2000 года афганцы захватили самолет афганской авиакомпании «Ариана» со 150 пассажирами на борту и удерживали его в лондонском аэропорту Стенстед в течение 4 дней. После того, как угонщики сдались, 78 пассажиров попросили о политическом убежище в Великобритании, остальные вернулись в Афганистан. Финансовая полиция Грузии начала проверку винных заводов в нескольких регионах Западной Грузии. Опечатаны 7 предприятий, конфискованы сотни литров вина. С подробностями Георгий Кавалаадзе.
Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одной из соседних стран. Скорее всего, вывозилось в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседнее государство. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Корреспондент Радио Свобода в Магаданской области Михаил Горбунов награжден медалью Николая Рериха за почти 40-летнюю деятельность по защите окружающей среды. Впервые в России награда Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности вручена профессиональному журналисту. Академия со штаб-квартирой в Петербурге была создана в 1996 году. Ее 17 отделений действуют в крупнейших странах мира. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. Несколько дней назад с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 18 воспитанников детского сада. При проверке выяснилось, что персонал использовал просроченные продукты. Детский сад закрыт на карантин. И вернемся к главной новости. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Семья Аслана Масхадова просит об убежище в Финляндии. Совет Безопасности ООН пытается договориться по иранской ядерной проблеме. Эти темы, а также новости культуры, важная европейская тема, обзор, белорусские газеты, многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Семья покойного чеченского лидера Аслана Масхадова попросила политического убежища в Финляндии. Сейчас члены его семьи живут в столице Азербайджана Баку. Вдова Аслана Масхадова Кусама, согласно сообщению информационных агентств, отправила письмо президенту Финляндии, в котором пишет, что она и ее близкие опасаются за свою жизнь. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Согласно заявлениям соратников Аслана Масхадова, его семье в Баку угрожают люди, связанные с российскими спецслужбами. В письме президенту Финляндии Тари Халнин вдова, сын и дочь бывшего президента Ичкерии подчеркнули: «Мы считаем, что наша жизнь в опасности. Азербайджан находится близко к России, и мы получили телефонные звонки с угрозами. Масхадовы просят предоставить им убежище на гуманитарных основаниях». Прошение Масхадовых властям Финляндии передала общественная организация «Финляндия Кавказ». Наш корреспондент Баку Ялчин Тейраглу побеседовал сегодня с Анзором Масхадовым, сыном убитого 8 марта прошлого года российскими спецслужбами лидера чеченского сопротивления.
Мы обратились к нашим друзьям, знакомым, которые находятся в Финляндии. Там есть одна организация. Они обратились к своему правительству, чтобы они дали политическое убежище нашей семье. Я даже считаю так, что гарантии вот в плане вот безопасности... Такого места нету против России. Где хотят, взрывают, где хотят, убивают. Достают нас. В Катаре взорвали, возле мечети. В Грузии убивали, в Азербайджане убивали, в Турции. То есть такие случаи были. Есть за что беспокоиться. Семья у нас, хотя и не очень-то большая, но есть дети, все равно беспокоишься о них. Они должны учиться, пойти в школу. В течение этих 7 лет мы спокойно не можем их отправить в школу или в детский садик, например. Ну, переживаем за них. Угрозы были год тому назад, в прошлом году, позапрошлом году. Телефонные звонки, там попытки напугать, испугать, или там вот такие вот угрозы были в наш адрес. Там понятно, если бы мой адрес это было бы, но здесь уже говорится про семью. Поэтому мы беспокоимся.
В Азербайджане Масхадовы почувствовали доброе и уважительное отношение к себе как простых людей, так и представителей власти. Но услышал Анзор Масхадов и угрозы от анонимных собеседников по телефону. Семьи убитого президента Ичкерии считают, что эти люди выполняют задания не местных спецслужб.
Кто это делает? Враги нашего народа, которые предались России и работают на них. Вот в течение 7 лет, как мы оказались на чужбине, я со своей семьей, мы жили в разных странах, и нигде никаких давлений в наш адрес не делалось, не было такого. Наоборот, относились с уважением, понимали, кто такой Масхадов, они знали. Например, в Азербайджане у моего отца были очень хорошие отношения здесь с вашим правительством, с президентом.
Администрация президента Финляндии передала обращение Масхадовых Министерству иностранных дел страны, которое занимается вопросами выдачи виз. Еще неизвестно, в какие сроки будет рассмотрено прошение Масхадовых. Но мысли членов семьи заняты, по словам Анзора, другим – выполнить просьбу покойного отца и похоронить его в родном селе. Однако как добиться этого, Анзор, судя по всему, не знает.
Ну, мы пока надеемся на ихнюю волю, на решение ихнее. И ждем пока, то есть остается только ждать решения правительства Финляндии. Это наше первое обращение. Никуда мы больше не обращались. Ну, время покажет, никто не знает, что будет завтра. Ну, я об этом даже не думаю. Моя политика – это то, что вот показать все то варварство, которое происходит сегодня, вчера происходило вот на территории моей республики. Вот я здесь оказался, и то мы выехали еще до этой войны. То есть от войны мы даже не бежали. То есть заниматься этим, говорить правду, чтобы люди в мире знали, кто мы, почему вот так страдаем, от кого мы так страдаем, и чтобы знали, что это не по нашей вине, хотя преподносят это так, что все это мы замутили. То есть этим я буду заниматься. Плюс еще не выдают тело нашего отца, главы нашей семьи. Мы обращались ко многим, к лидерам стран, к лидерам разных всех организаций. Ответа пока никакого не было, вот уже второй год пошел, но это на их совести, я так считаю. Чтобы закрыть на такое варварство глаза, это я даже понять не могу. Отец завещал, чтобы его захоронили на нашем кладбище. В любом случае его надо исполнить, требовать. Этим я и буду заниматься. Это моя головная боль сейчас.
Говорил сын покойного президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор. С ним беседовал корреспондент радио «Свобода» в Баку Ялчин Тайроглу. Этой семье надо не угрожать, а оказывать всяческую помощь, считает бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде.
Я очень не хотел бы, чтобы семье Масхадова что-то угрожало. Я лично знал Аслана Масхадова. Он в моем представлении один из героев советского времени, советский офицер с чистым взглядом, очень искренний, очень положительный человек. Я таких людей очень много видел в советских фильмах о советских офицерах. Аслан Масхадов после развала Советского Союза, он перестал чувствовать себя советским офицером. И он вступил вместе с Джохаром Дудаевым в борьбу за независимость своей страны. Борьба идет уже 400 лет. 400 лет чеченцы воюют с Великой Россией, пытаясь добиться независимости. И Аслан Масхадов стал жертвой в этой борьбе. А как человек он, я его не раз видел, когда он приезжал в Баку, в приемной Гейдара Алиева. Передо мной стал человек предельно искренний, предельно честный. Один из тех людей, которые его пользовались большим уважением. И у себя на родине он пользовался большим уважением. Я думаю, что и в мире тоже его знают как положительного человека. Поэтому я знаю также и его сына, Анзора. Это очень интеллигентный мальчик, с большими умными глазами. Было бы очень хорошо, если бы в мире нашлись люди, кто бы постарался дать Анзору европейское образование, чтобы мог бы служить своему народу в качестве архитектора, инженера, филолога, лингвиста, кого угодно. Ну зачем эту семью преследовать? Ей надо помочь.
Так считает бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде. Организация «Всемирный чеченский конгресс» считает, что вопрос о предоставлении убежища семье Масхадова должен решаться на уровне руководителей государств, а не представителей миграционных служб. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из главных тем – оперы. Оперы новые и старые. В Мюнхене ставят оперу по роману Евгения Замятина «Мы». Группа «Пинк Флойд» намерена поставить рок-оперу о восстании 1956 года в Познане. А в Италии замахнулись на «Братьев Карамазовых». Только это будет не опера, а водевиль. В 9:00 вечера по Москве все это в рамках радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях белорусской печати. Обзор подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В речи Александра Лукашенко на церемонии празднования Дня Победы был вполне конкретный современный блок. Об этом пишут белорусские новости. Любители бряцать оружием воображают себя вершителями судеб планеты. Беспощадно топчут коваными сапогами страны, которые не желают подчиняться их произволу, заявил Лукашенко. Белорусский лидер считает, что если вооруженное вторжение невозможно, независимое государство пытаются разрушить изнутри. Как считает автор статьи Алексей Золотницкий, столь плавный переход от ратных подвигов соотечественников к делам сегодняшним вовсе не случайен. После президентских выборов в Беларуси международное давление на официальный Минск возросло многократно. Как считает автор, фактически речь идет о противостоянии авторитарного режима Лукашенко против всего демократического мира.
В сегодняшнем номере «Белорусской газеты» аналитик Ярослав Романчук напоминает о юбилее национальной валюты. Он считает, чем дольше валюта сохраняет стабильность, расширяет географию объема обслуживаемых операций рынков, тем чаще ее можно встретить в обменных пунктах и банках по всему миру, тем выше ее качество. Однако белорусская валюта так и не вышла за рамки локального проекта, вытеснив другие валюты лишь там, где существует жесткая монополия на использование ее в качестве платежного средства. По мнению аналитика, за 15 лет Национальный банк не добился реальной институциональной независимости. Какими бы профессионалами не были его эксперты, первичной в белорусских деньгах и финансах политика. Профессионализм специалистов Нацбанка уходит на нейтрализацию органов власти, пытающихся получить более или менее приличные монетарные показатели, считает Ярослав Романчук.
Еженедельник «Свободные новости» сообщает, что на прошлой неделе парламент принял законопроект, которым закрепил обязательное распределение студентов бюджетных дневных отделений учебных заведений. Там, куда пошлют, выпускник вуза должен будет отработать 2 года, среднего специального заведения – год. В случае отказа специалиста явиться по месту работы, ему придется компенсировать государству средства, затраченные на обучение.
Газета «Беларусь сегодня» рассказывает, что вечером 8 мая в Москве на 59-м году жизни скончался один из основателей ансамбля «Песнеры» Александр Демешко. Бывший ударник «Песнеров» был госпитализирован еще в феврале из-за проблем с почками. Во время службы в оркестре при штабе Белорусского военного округа Демешко познакомился с Владимиром Мулявиным и Владиславом Мисевичем, с которыми в 1969 году создал ансамбль «Лявоны». После 4-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, где «Лявоны» заняли 2-е место, поделив его со Львом Лещенко, участники коллектива решили изменить название ансамбля. Из нескольких вариантов «Полесские зубры», «Молодые голоса», «Песнеры» они выбрали последний.
Обзор основных публикаций белорусской печати подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней. А мы возвращаемся к главной российской теме сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин обратился сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Как обычно, речь главы государства была посвящена основным проблемам внутренней и внешней политики. Мероприятие это переносилось. Российские журналисты со ссылкой на некие кремлевские источники говорили о том, что Путин оказался недоволен первым вариантом документа и заставил его перерабатывать. Некоторые эксперты ожидали серьезных заявлений, в частности, внешнеполитических и даже сюрпризов. О том, сбылись ли эти ожидания, о содержании обращения Владимира Путина, наш корреспондент Данила Гальперович.
Владимир Путин в послании 2006 был артистичен, ироничен, и, по слухам из кремлевских кулуаров, основная заслуга в этом некой новой команды спичрайтеров, которые подготовили документ, не сошедшийся с прогнозами политиков. О международной политике и роли в ней России там было мало, а много о демографии и обороне. Причем демографическую тему Путин начал так.
А теперь о главном. Что у нас главное?
Любовь.
О, правильно. В Министерстве обороны знают, что у нас самое главное. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях.
Президент России, по выражению слушавших его политиков, просто ошеломил их потоком предложений и цифр.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500 рублей. А на второго ребенка до 3000 рублей ежемесячно.
Перейдя к теме обороноспособности России, Владимир Путин был настолько серьезен, как будто бы речь шла о подготовке к Третьей мировой войне.
В течение ближайших 5 лет предстоит существенно повысить оснащенность стратегических ядерных сил современными самолетами дальней авиации, подводными лодками и пусковыми установками ракетных войск стратегического назначения. У нас с вами должны быть вооруженные силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах. Должны при любых сценариях гарантировать безопасность и территориальную целостность России.
И все же о международных делах президент России высказался в жанре «наш ответ Кирзону». В следующих его словах многие увидели реакцию на недавние критические замечания вице-президента США Дика Чейни в адрес Москвы.
Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы. Здесь, оказывается, все возможно. Нет никаких ограничений.
Путин специально заметил, что о внешней политике будет говорить коротко, и перечислил страны, с которыми Россия поддерживает особые отношения. Оказалось, что это все страны мира.
Особое значение для нас – так и для всей международной системы имеют отношения России с Соединенными Штатами Америки, с Китайской Народной Республикой, с Индией, а также с быстро набирающими силу странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.
Ни разу не было упомянуто Чечня, ничего не говорилось о недавних вспышках ксенофобии и опасности радикального национализма. Наоборот, президент России сказал, что приезжие должны уважать российские традиции и желательно быть квалифицированной рабочей силой. Как полагают многие наблюдатели, идеологической основой для нынешнего послания Владимира Путина Федеральному собранию стали последние выступления Александра Солженицына, которого президент России, говоря о сбережении народа, просто процитировал. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Иранское дело заведено Советом Безопасности ООН. Слабеют ли позиции Аль-Каиды в Ираке? Дочь вице-президента откровенничает в своей книге. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Совет Безопасности ООН дал начало, по-видимому, решающему этапу в многолетнем противостоянии с Ираном. Встретившиеся в Нью-Йорке министры иностранных дел стран постоянных членов Совета Безопасности отвергли проект резолюции с требованием к Ирану немедленно отказаться от ядерных работ под угрозой санкций. предпочтя пока путь уговоров. Министры поручили британским, французским и германским дипломатам подготовить финальные предложения Тегерану, где будут ясно определены стимулы за отказ от ядерных разработок и меры наказания за продолжение этих работ. Президент Буш заявил, что дипломатия остается первым и предпочтительным инструментом Соединенных Штатов. То, что иранское дело дошло до Совета Безопасности, как считают американские эксперты, явный успех Вашингтона, и он пока будет терпеливо придерживаться дипломатического инструментария. Вот что говорит сотрудник Фонда наследия, военный эксперт Бейкер Спринг. Соединенные Штаты очень давно ратовали за вынесение иранского дела на обсуждение Совета Безопасности. И сейчас, когда мир согласился с разумностью этого подхода, Вашингтон, думаю, будет действовать очень сдержанно, чтобы без лишней спешки доказать партнерам по Совету Безопасности, что Иран не намерен договариваться, и ООН придется прибегнуть к решительной резолюции. Как вы считаете, есть ли у Соединенных Штатов черновик этой резолюции? Как далек может быть путь к ней? Если работа над этой резолюцией не ведется, то руководители Госдепартамента наверняка думают о том, как она может выглядеть. Но еще раз повторю, что главный фактор поведения Тегерана, его реакция на предложение ООН, его действия в этой новой ситуации. Ожидаете ли вы, что Россия попытается заблокировать антииранские санкции, как опасаются некоторые? И это будет зависеть от иранских действий. Если иранцы поведут себя глупо и не оставят Москве никаких возможностей для маневра, то российское правительство нехотя последует за Соединенными Штатами и европейскими странами и поддержит более решительные действия. Начало обсуждений в Совете Безопасности ООН иранского дела комментировал американский политолог Бейкер Спринг. Соединенные Штаты и иракские власти могут быть гораздо ближе к успеху в стабилизации Ирака, чем это видится со стороны. Такой вывод неизбежно следует из документов Совета муджахедов, иракской ветви Аль-Каиды, обнародованных Пентагоном. Эти бумаги были захвачены во время апрельского рейда американских командос. Их авторы сетуют на то, что атаки Аль-Каиды воспринимаются властями лишь как ежедневные неизбежные неприятности, и что Аль-Каиде не удалось создать надежные базы действий в Багдаде. Рассказывает Ян Рунов.
Политические наблюдатели высказывают сомнения в подлинности документов, которые не датированы и не подписаны, и не исключают, что это часть американской пропагандистской войны против Аль-Каиды. Но независимо от этого, действительно ли лидеры иракской Аль-Каиды во главе с Аль-Заркауи стали осознавать, что проигрывают? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джим Робинс.
По мере того, как иракское правительство увеличивает силы внутренней безопасности в своей стране и одновременно возникает некое подобие соглашения между правительством и различными этническими группами, включая суннитов, Аль-Каида в Ираке, состоящая в большинстве из иностранцев, теряет почву. Задача Аль-Каиды в Ираке – разжечь гражданскую войну, в которую можно втянуть весь Ирак. Но цели иракских боевых группировок, шиитских либо суннитских, иные. Они хотят, чтобы все иностранные войска покинули Ирак и чтобы центральное правительство гарантировало права этих групп, дабы они не стали преследуемым этническим меньшинством. Аль-Каиду эти проблемы не интересуют. И поскольку интересы двух сторон расходятся все больше, Аль-Каида, которой трудно действовать без поддержки местного населения, теряет перспективы. Вот такая картина наблюдается в последний год. Но сама террористическая организация осознает, что проигрывает? Думаю, должна, потому что лучше нас знают, что этнические лидеры все больше втягиваются в политический процесс и не хотят иметь дело с Аль-Каидой. Многие группировки иракских боевиков более не помогают иностранным аль-каидовцам, а наступление на них коалиционных сил вместе с иракскими силами безопасности становится все результативнее. И опубликованные документы, кем бы они ни были написаны, отражают этот процесс. Джим Робинс из Совета по американской внешней политике говорит, что ситуация в Ираке меняется к лучшему. В том, что касается борьбы с Аль-Каидой, а также ослабления вооруженного сопротивления правительству Ирака и коалиционным силам, то я бы сказал, что да, есть основания для оптимизма. Некоторые другие аналитики тоже считают, что какова бы ни была степень подлинности опубликованных документов, они отражают реальную ситуацию в Ираке.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. Я возвращаюсь к главной сегодняшней российской новости. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы, поднятые им сегодня, — демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. О послании Владимира Путина подробнее в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы еще раз поговорим о обращении Владимира Путина. Поднимем важную европейскую тему, послушаем вторую часть рубрики «Сегодня в Америке» и панораму новостей культуры. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. Один турист, получивший обморожение, уже найден. Его жизнь вне опасности. Всего в группе было 12 человек. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый — Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям: призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано — пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Он сменит на этом посту Карло Чампи, чей срок полномочий истек. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным столкновениям между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась вчера в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к главной российской теме сегодняшнего дня, к обращению Владимира Путина к обеим палатам Федерального собрания. Как мы уже говорили, мероприятие это переносилось, поскольку, как считают некоторые журналисты, Путин сначала оказался недоволен первым вариантом документа, заставил его перерабатывать. Многие ждали от этого выступления серьезных заявлений, внешнеполитических, внутриполитических и даже сюрпризов. А чего ждали от послания обычные россияне? Наш корреспондент Вера Володина задала прохожим на улицах подмосковных городов такой вопрос: о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию?
Да много, а что толку говорить-то? Что толку дать?
Пенсии пускай повышают.
Я среди военных живу, служу, общаюсь. Естественно, самая первая насущная проблема — это вопрос жилья. Мы выполняем свой служебный долг, обязанность воинскую и так далее, но тем не менее, вот. Я, например, вот служу в городе 12 лет. У меня нет этого ни служебного жилья, ни того жилья, которое должно быть по закону.
Меня волнует федеральный закон об организации горного бизнеса. Это все, что есть, какие-то подзаконные нормативные акты, которые не устраивают, мне кажется, ни сторону, которая этим занимается, ни непосредственно государство. Придумали квоты какие-то непонятные. Квоты получать в администрацию, ну, очередные взятки давать в администрацию.
Молодежи надо сделать бесплатное обучение, образование получать. Потому что если Россия будет неграмотная, это не Россия.
Мы военные. Вот я прапорщик, 12 лет в армии. С нас взяли льготы, но нам добавили зарплату. Но льготы у нас больше перекрывали, чем зарплата. Плюс инфляция. И получается, что мы остались ни с чем. Военные остались ни с чем. 50% мы раньше платили за квартиры. У нас добавляется зарплата, но у нас снимаются все льготы, которые есть.
Самое животрепещущее — это жилье, ипотека. Человеку молодому сегодня приобрести жилье самому очень и очень сложно. Очень высокие проценты ипотеки, высокая стоимость жилья, особенно в Московской области. По-моему, только льготное кредитование. От коммерческих банков такого не дождешься. Видимо, очень и очень мало выделяется на это средств. Такое ощущение, что это сделано только для своих.
Я желаю президенту, чтобы он заработную плату повысил солдатам. 400 рублей, это, извините меня. Пачка сигарет стоит 20 рублей. Увольнение нормальное. Раз в неделю нормально отдохнуть, 2 дня. Просто солдат 2 года, не выходя из гарнизона.
Хотя бы просто вот выйти из части уже на душе намного спокойнее. Какая-то аура не та. На следующей неделе, если я поеду домой, то мне не на что ехать. доехать просто. А раньше были льготы, бесплатный проезд. А сейчас мне, чтобы доехать от Москвы до Тулы, нужно заплатить 100 рублей. Это только за электричку.
Это проблема пенсионеров с лекарствами. Пенсионеру или инвалиду дают 3000 рублей. Вот вы сами как считаете, хватит это или нет? Субсидию с 1 мая на 50% срезали. Человек-инвалид, он получает 3000. И 1000 рублей из этих 3000 он должен отдать. Как вот люди животные. Вот такой бы вопрос, если бы вы были сейчас на месте президента, я бы ему такой вопрос задал.
Так в Подмосковье отвечают на вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в своем послании к Федеральному собранию. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил Иван Толстой.
Осенью 2006 года в камере номер 5 первого Иркутского следственного изолятора откроется музей адмирала Колчака. В этой камере в 1920 году белый адмирал провел последние дни перед расстрелом. До недавнего времени камера выполняла свое назначение. Под музей в действующем Иркутском СИЗО выделены три помещения. В одном из них будет рассказано о политической ссылке в Иркутской губернии, в другом – об уголовной. Основой экспозиции станет камера Колчака, где планируется поместить восковые фигуры заключенного и тюремного охранника. Родственники адмирала обещали предоставить для выставки личные вещи Колчака. Открытие намечено на 16 ноября, день рождения адмирала. Совместный проект Иркутского краеведческого музея и СИЗО номер 1 победил в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Фонд Владимира Потанина, организовавший конкурс, выделил на проект 15 тысяч долларов. В мае должна состояться презентация проекта в Москве. Журнал «Нью-Йорк» провел опрос горожан с целью выяснить, кто оказал наибольшее влияние на их взгляды и жизнь. Список разбит на 24 категории, куда включены политики, финансисты, кинозвезды, спортсмены и так далее. В категории писателей первое место занял бруклинский автор Джонатан Леттем. Самой влиятельной кинозвездой оказалась Линдси Лохан. В популярной музыке лидирует Джей Зет. В радиоэфире Говард Стерн. В политике Билл Клинтон. В сфере торговли недвижимостью Дональд Трамп. Среди дизайнеров одежды Марк Джейкобс. В спорте Педро Мартинес из бейсбольной команды Mets. Участники опроса не оценивали личные качества тех, кто попал в список наиболее влиятельных. Речь шла только о степени влияния этих личностей на формирование взглядов людей и решений, которые они принимали в жизни. Издательство «Собрание» выпустило сборник афоризмов, эпиграмм и устных рассказов Анны Ахматовой под названием «Озорство мое окаянство». Сама Ахматова называла этот жанр сатириконством. В книге объединены так называемые «пластинки поэтессы», излюбленные устные истории, парадоксы и шутки, рассыпанные на страницах ее записных книжек, мемуарные и эпистолярные прозы за 50 лет, от Серебряного века до 60-х годов. В Риме скончался драматург и сценарист Пьетро Гаринеи. Ему было 87 лет. Гаринеи прославился прежде всего своей песней «Аривидерчи, Рома», которая была исполнена по-английски в голливудском мюзикле 1958 года «Семь холмов Рима». В течение 20 лет Гаринеи работал в паре с Сандро Джованини, создав ряд прославленных итальянских кинокартин с участием Анны Маньяни, Марчелло Мастрояни и Альберто Сорди.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. В конце прошлой недели еще в одном европейском городе вспыхнули массовые беспорядки, устроенные левацкими молодежными активистами. Я имею в виду события в Афинах, где проходил Европейский социальный форум. Вообще же политическая активность молодых людей в Европе растет, и все чаще она выливается в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
В минувшую субботу в центре Афин, столицы Греции, тысячи демонстрантов, преимущественно молодых, схлестнулись с силами правопорядка. Формальным поводом для протестов стало проведение в Афинах Европейского социального форума. Протесты, в которых участвовало порядка 10 тысяч человек, проходили под антиглобализационными лозунгами. Стоит при этом отметить, что Европейский социальный форум – это площадка, на которой левосоциалистические политики, борцы за мир и защитники окружающей среды раз в году обмениваются мыслями о праве на труд и расовом равенстве. Получается так, что молодым грекам, в принципе, все равно, против чего протестовать, лишь бы вышло пошумнее. И шум получился немалый. Битва на площадях продолжалась несколько часов, было подожжено здание Ситибанка, разгромлен ресторан «Макдональдс» и гостиница «Хилтон». В воздухе летали бутылки с зажигательной смесью, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть и раненые с обеих сторон. Но такого рода беспорядки, по крайней мере, имеют какую-то формальную привязку. Случаются в Европе и такие припадки массового вандализма, у которых нет никаких видимых причин. Послушайте сообщение нашего корреспондента в Хельсинках Николая Мейнерта.
Очередная совершенно неожиданная для многих вспышка эпидемической молодежной агрессии недавно зафиксирована в тихой, спокойной, скромно расположившейся на отшибе Финляндии. Имело место она 1 мая. Тут необходимо небольшое пояснение. Как и в некоторых других европейских странах, 1 мая в Финляндии предшествует так называемая Вальпургиева ночь, или по-фински Ваппу. Она уже давно отводится для всяких молодежных безумств. Считается, что тяжело учившиеся в течение года молодые люди должны дать выход накопившемуся напряжению, расслабиться, выплеснуть излишки энергии в вольном разгуле. Так повелось уже достаточно давно, но при всех вольностях соблюдалась некая неписанная мера дозволенность. В этом году в Хельсинки впервые молодые люди пересекли незримую границу, и празднование Ваппо вылилось в настоящий погром. Сначала толпа подростков устроила шествие по центру финской столицы, разбивая по ходу движения витрины и сокрушая на своем пути нежелаемые препятствия. Затем эта же весьма солидная группа расположилась прямо напротив здания финского парламента. К середине ночи здесь начали появляться огромные костры, куда сбрасывалось все попавшее под руку. Появившиеся пожарные команды попытались затушить огонь, но натолкнулись на сопротивление. В пожарников полетели камни и бутылки. Точно так же встретили подоспевших по вызову полицейских. Подробное описание столкновений, равно как и изложенные точки зрения противоборствовавших сторон, на следующий день появились на первых полосах финских газет и комментировались многими мировыми СМИ. Полиция утверждает, что она была совершенно бессильна, не имея даже права дать сдачи, поэтому сама оказалась объектом для битья. Подростки доказывают, что они мирно грелись у костра, когда на них напали злые пожарники в сопровождении полиции. Кто прав, а кто виноват, начали разбираться соответствующие компетентные органы. Интересно другое. Во-первых, финское общество и государство оказалось совершенно не готовым к такому поведению молодых людей, обычно даже в разгар вальпургиевых вакханалий, разумно контролируем. Во-вторых, никогда раньше в ход не шли бутылки с зажигательной смесью, о наличии которых в толпе пишут СМИ. В-третьих, для наведения порядка потребовалось вмешательство спецсил в полном защитном антидемонстрационном облачении, поскольку побитая полиция вынуждена была ретироваться с места столкновения. Обозреватели насторожило то, что разрушительные действия молодых людей, судя по всему, носили организованный характер. Ничего подобного в Финляндии ранее на Ваппу, да и в другие дни, не отмечалось. А уж какие изменения настроений финской молодежи стоят за подобным бунтом, пока никто объяснить не может. Подражание французским подросткам? Нежелание разделять всегда свойственную финнам лояльность по отношению к своему заботливому государству? Как бы то ни было, финское общество оказалось изрядно озадаченным после этого праздника. И теперь занимается поиском ответов на неожиданно возникшие вопросы. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
И в России не привыкать к повышенной агрессивности молодежи. Но в чем причины этой социальной патологии? Почему так легко приступают молодые европейцы невидимую грань между правом на протест и разрушительным насилием? Признак ли это новейших времен или, напротив, явление это старо как мир? Примерно эти вопросы я и задал президенту Ассоциации европейских психиатров профессору Цирилу Гёшлу.
Насилие сегодня действительно на подъеме. Есть множество теорий, которые пытаются объяснить этот феномен изменениями в генетике, в биологии, естественных науках или в окружающей среде. Исследователи области клинической и теоретической психиатрии согласны с тем, что существует множество факторов, стимулирующих насилие, включая такие, как опыт насилия в семье и постоянное воздействие на психику информационного потока, насыщенного насилием. Несовершеннолетним кровавые сцены часто подаются как акты справедливого возмездия. В силу групповой солидарности, круговой поруки, они вовлекаются в акты насилия, совершаемые их сверстниками, даже если осознают пагубность таких действий. В подростковом возрасте насильственное поведение может быть также вызвано потребностью в самоутверждении в молодежном коллективе, потребностью в экспериментировании. Результатом становятся такие патологические явления, как эксперименты с наркотиками, лихачество за рулем или даже прямые преступления. Подросток, который имел возможность часто наблюдать сцены насилия у себя дома, в школе или по месту работы, и сам более склонен к аналогичному поведению. Кроме этих специфических причин молодежного насилия, есть и более общие причины снижения порога насилия, которые не так легко поддаются классификации. Отсутствие религиозных установок в сознании, перемены в образе жизни, специфика существования в крупных городских агломерациях, неприкаянность этнических меньшинств и так далее.
Но можно ли считать это явление сугубо европейским? Мнение президента Ассоциации европейских психиатров профессора Цирила Гёшла.
Ни в коем случае. Я бы даже сказал, что в Европе это явление выражено менее ярко, чем в странах Южной Америки или крупных городах Соединенных Штатов, не говоря уже о Юго-Восточной Азии. Мы, несомненно, имеем дело не столько с чисто европейским, сколько с глобальным феноменом.
Таково мнение профессора Цирила Гёшла, недавно избранного президентом Ассоциации европейских психиатров.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Задача удвоения ВВП России в течение 10 лет, поставленная 3 года назад, может быть не выполнена без решения ряда структурных проблем национальной экономики, сообщил сегодня президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Для достижения этой цели, по его словам, России необходим ежегодный рост ВВП на уровне 7%, и пока страна в целом справляется с этой задачей. Однако, как отметил президент, если власти не улучшат основные макроэкономические показатели, не обеспечат должного уровня экономической свободы и равных условий конкуренции, то им вряд ли удастся решить поставленную задачу в установленные сроки. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин также считает, что государство сегодня зачастую не всегда обоснованно вмешивается в дела частного бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан.
В свою очередь, по оценке многих аналитиков, решение только названных президентом проблем не может привести к значительному ускорению экономического роста в России. Для достижения этой цели, утверждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, необходима более масштабная диверсификация национальной экономики.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%, тогда как ранее он составлял от 50% до 75%. Введение новых правил представители Банка России объясняют в частности тем, что у государства сегодня нет необходимости скупать валюту на внутреннем рынке для пополнения своих золотовалютных резервов, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимыми от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал почти вдвое. Контракты Airbus на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Российские автомобильные заводы в первом квартале увеличили производство автомобилей на 6,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 322 тысяч штук. Об этом говорится в материалах исследовательской компании SM Holding, которая занимается анализом работы автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе выпуск легковых автомобилей вырос за 3 месяца года на 3,7% и составил почти 254 тысячи штук. Из них более 48 тысяч легковых автомобилей было произведено в России иностранными компаниями. Это на 50% больше, чем в первом квартале 2005 года. В целом, как признает руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, конкуренция иностранных автопроизводителей с российскими предприятиями становится все острее.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Австрийская ОМФАО, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупает ведущего в Австрии производителя электроэнергии компанию Фербунд. Сумма сделки превышает 13 миллиардов евро. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июля 2007 года. Правительству Австрии принадлежат 32% акций компании ОМФАО и 51% акций Фербунд. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на завтра 27.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, курс на четверг 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Почему в мире все более распространяется имидж неприятного американца и как с ним бороться? Этот вопрос задала группа «Бизнес за дипломатические действия». Организация, объединяющая бизнесменов, встревоженных глобальным антиамериканизмом. Ответ оказался простым. «Мы кажемся шумными, высокомерными и совершенно сконцентрированными на себе», говорит Кит Рейнхард, глава группы. «На взгляд многих людей мы воплощаем в себе наивысшую заносчивость, считая, что все хотят быть похожими на нас». Главный совет тем, кто готов бороться за улучшение образа американца в мире – следить за своими манерами, путешествуя за рубежом. Думай о себе все, что хочешь, но держись скромно и говори меньше. Самореклама во многих странах выглядит невоспитанностью. Говори в пониженном тоне и медленнее. Шумный человек кажется хвостуном, а быстрая речь рождает ощущение агрессии. Одевайся. У тебя всегда будет возможность оголиться. Повседневная одежда во многих странах выглядит проявлением неуважения. Говори меньше, слушай и проявляй интерес, когда собеседники сравнивают свой опыт с твоим. Это не первые рекомендации подобного рода. До сих пор такие акции заканчивались ничем. Крупнейший американский ипотечный кредитор предсказывает первое за несколько лет падение продаж жилья и радикальное замедление роста цен недвижимости в Америке. Уровень продажи квартир и домов упадет в нынешнем году на 7-10% по сравнению с рекордным прошлым годом, считают эксперты банка Fannie Mae, а их стоимость повысится не более чем на 2,5-3%. Этот прогноз более оптимистичен, чем предсказания некоторых финансистов, ожидающих нечто близкое к обвалу рынка недвижимости. Вместе с тем он подтверждает наметившуюся тенденцию, в которую многие покупатели недвижимости отказывались верить в последние пятилетия. Цены на жилье могут падать. На прилавках американских книжных магазинов появилась книга «Теперь моя очередь». Ее автор Мэри Чейни – младшая дочь вице-президента США Дика Чейни. Ее называют доверенным лицом отца. Специалист по Public Relations во время кампании 2004 года Мэри работала в штаб-квартире по переизбранию отца на пост вице-президента. Но главное в ее биографии не это, рассказывает Владимир Морозов.
Мэри Чейни – лесбиянка и не скрывает этого. Никто бы и бровью не повел, если бы ее отец был в демократической партии, но он республиканец. И вот консерваторы из его же партии клеймят позором и дочь, и отца, а пропагандисты из движения геев и лесбиянок трубят, что Мэри предала их. Книга «Теперь моя очередь» подробно описывает, как пробирается семья вице-президента между Сциллой правых и Харибдой левых. Почему Мэри Чейни поддерживает Джорджа Буша, хотя он выступает за поправку к Конституции, запрещающую однополый брак? Может быть, это просто солидарность с отцом? Если бы мой отец не был вице-президентом Джорджа Буша, то я все равно поддержала бы Буша в кампании 2004 года. Как воспринимает Мэри Чейни резкое снижение рейтинга республиканского правительства? Что думает она о войне в Ираке? Мне неприятно слышать критику в адрес отца, но я одобряю наши действия в Афганистане и Ираке. Мой отец и президент Буш умеют смотреть в будущее. Они делают не то, что повысит их рейтинг, а то, что нужно стране. Мэри Чейни 37 лет. Собирается ли она в будущем выдвигать свою кандидатуру на какую-либо избирательную должность? Я уважаю людей, которые занимаются политикой, но это не для меня. Мне не нравится то, что надо делать, чтобы вас избрали, например, собирать деньги. В 16 лет Мэри сообщила родителям, что она лесбиянка. Известный своей невозмутимостью, Дик Чейни ответил: «Ты моя дочь, я люблю тебя и желаю тебе счастья». Маме понадобилось несколько минут, чтобы все понять. Она обняла меня и расплакалась. А когда успокоилась, сказала: «У тебя будет теперь такая трудная жизнь». Я ответила, что для меня труднее лгать о том, кто я такая. Мэри Чейни и ее партнерша Хезер Поу, с которой они вместе живут 14 лет, не только желанные гости в доме родителей. Они сидели рядом с семьей Чейни во время съезда республиканской партии. Когда репортер журнала People спросил Мэри Чейни, собирается ли она заводить детей, Мэри сказала: «Прежде чем ответить вам, мне надо посоветоваться с Хезер». С подобной солдатской прямотой написана почти вся книга Мэри Чейни «Теперь моя очередь».
Это была вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил Юрий Жигалкин, а рецензия на книгу Мэри Чейни ее подготовил наш корреспондент Владимир Морозов. Сегодня в Америке завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим о том, как политологи, эксперты и политики отреагировали на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Также поговорим о приговоре, который вынесен двум активистам национал-большевистской партии, которые год назад провели акцию протеста в Москве. И в завершении часа, как обычно, наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании, о так называемой экологической одежде. Эти и другие темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».